Глава 16. Равнина страха. Если с перепугу накричать на душечку, можно много чего пропустить. Эльма, Одноглазый, Гоблин, Масло, вся компания обожает подкалывать старину Костоправа. И посвящать меня в подробности они не собирались, нет. Вовлекли в свою затею всех, даже следопыт, который вроде бы очень привязался ко мне и болтал со мной больше всех остальных вместе взятых, не обмолвился ни словечком. Так что назначенный день я встретил в торжествующем невежестве. Я собрал полную боевую выкладку. Мы вообще-то, согласно традиции, тяжелая пехота, хотя в последнее время предпочитаем ездить верхом. Большинство из нас слишком стары, чтобы таскать 80 фунтов барахла на горбу. Я отволок свои сумы в пещеру, которая служит у нас конюшней и воняет, как прабабушка всех львов, и не нашел там ни одного оседланного коня. Впрочем, кроме коня душечки. Мальчишка конюшей только ухмыльнулся, когда я спросил его, что творится. «Поднимитесь наверх», — посоветовал он, — «сударь».
«А? Мерзавцы вонючие. Я им покажу, как в игрушки со мной играть. Я им напомню, кто тут ведет аналы».
Я ругался и стенал, пока не выбрался в сплетение слабых лунных теней вокруг входа в туннель. Там собралась вся честная компания с облегченной выкладкой. У каждого только оружие и мешок сушеной жратвы.
«Ты куда собрался, Костоправ?» — осведомился Одноглазый, с трудом сдерживая смех. «Похоже, все свое барахло в мешок увязал. В черепаху превращаешься. Носишь домик на спине».
«Мы не переезжать собрались, — это Эльма. Просто отправляемся в налет».
«Да вы просто шайка садистов!»
Я вышел в полосу тусклого света. Луна через полчаса должна сесть. Вдалеке плыли в ночи взятые. Эти сукины дети серьезно относились к своему дозору. А чуть поближе к нам собралась целая толпа менгиров. Их было столько, что равнина походила на пустынное кладбище. И бродячих деревьев немало. Больше того, несмотря на полное безветрие, я слышал звон проотца дерева. Это явно что-то значило. Менгир мог бы объяснить мне, но каменюки очень молчаливы, когда дело касается их самих и братьев по разуму. Особенно проотца дерева. Многие из них даже не признаются, что он существует.
«Лучше разгрузись, Костоправ», — приказал лейтенант, но объяснять тоже ничего не стал.
«И ты с нами?» — удивленно спросил я его.
«Ага, пошевеливайся. Времени у нас немного. Оставь только оружие и сумку с лекарствами, и быстрее, одна нога здесь, другая там».
Спускаясь, я столкнулся с душечкой. Она улыбнулась. Как я ни был зол, а все же улыбнулся в ответ. Не могу на нее сердиться. Я ведь ее знаю с той поры, когда она была вот такусенькая. Когда ворон спас ее от головорезов Хромова в форсбергской компании. Я не могу смотреть на эту женщину, не видя в ней того ребенка. Сентиментален я становлюсь и мягок. Поговаривают, что я страдаю романтическим параличом мысли. Вспоминая прошлое, я почти готов с этим согласиться. Все эти глупости, что я писал о госпоже... Когда я вернулся наверх, луна касалась горизонта. По толпе гулял возбужденный шепоток. Была там и душечка на своей белой кобыле, горцевавшая вокруг и объяснявшаяся с теми, кто понимал язык знаков. А в небе плыли невиданно низко сияющие пятна, какие встречаются только на щупальцах летучих китов. Как в страшных легендах об изголодавшихся китах, которые спускают щупальца до самой земли и пожирают каждое растение и животное на своем пути. «Эй!» — окликнул я наших. «Поосторожней там! Эта тварюга снижается!» Огромная тень затмевала тысячи звезд и расползалась. Вокруг нее велись скаты. Большие, маленькие, средние. Столько я никогда не видел. Мое предупреждение вызвало только смех. Я снова помрачнел и принялся обходить ударную группу, изводя товарищей проверкой наличия обязательных пакетов первой помощи. К концу смотра почувствовал себя намного лучше, пакеты были у всех. Летучий кит спускался. Луна села, и в тот же миг менгиры начали двигаться и светиться. Той стороной, что повернута к нам и не видна взятым. Душечка проехала по отмеченной менгирами дороге. Когда она миновала менгира, тот гас и, как я полагаю, передвигался к дальнему концу шеренги. Времени проверять у меня не было. Эльма и лейтенант построили нас в колонну. Ночь над нашими головами полнилась хлопанием крыльев и писком теснящихся в воздухе скатов. Летучий кит оседлал ручей. Мой бог, он был огромен. Исполин! Я и не подозревал. Он на пару сотен ярдов уходил в кораллы на дальней стороне ручья. а всего в нем было 400-500 ярдов, и в ширину от 70 до сотни. Менгир сказал что-то, но я не разобрал. Колонна двинулась вперед. Через минуту мои худшие подозрения подтвердились. Мы карабкались по огромному боку на спину кита, туда, где обычно сидят скаты. Кит пах, и сильно. Запах этот не походил ни на что мне знакомое. Мощный, я бы сказал. Не то чтобы неприятный, но очень сильный. И спина кита странная на ощупь. Не мохнатая, не чешуйчатая, не роговая, не слизистая по-настоящему, но гладкая и упругая, точно переполненная кишка. Ухватиться было за что. Наши башмаки и пальцы не беспокоили зверя. Менгир ворчал, как старый сержант, одновременно передавая приказы и китовые жалобы. У меня создалось впечатление, что летучий кит был от природы брюзглив, и процедура нравилась ему не больше, чем мне. Не могу его за это винить. Наверху нас ждали неуклюже взгромоздившиеся на китовую спину другие менгиры. Когда я поднялся, камень отправил меня к одному из своих собратьев, а тот указал, где сесть. Через пару минут к нам присоединились последние ребята. Менгиры исчезли. Мне стало нехорошо. Поначалу я подумал, что это от того, что кит поднимается. Когда я летал с госпожой, шепот или душелов, мой желудок протестовал постоянно. Но нынешняя болезнь была иного рода. Безмагия слабела. Душечка так долго была со мной, что стала частью моей жизни. В чем дело? Мы поднимались. Я чувствовал, как меняется ветер. Торжественно вращались звезды, и внезапно весь север вспыхнул. Скаты атаковали взятых. Вся стая. Удар был неожиданным, хотя взятые не могли не ощущать их присутствие. Но скаты поступили не так, как я предполагал. «О, черт!» — подумал я. «Они гонят взятых в нашу сторону». Я усмехнулся. «Не к нам. К душечке и ее безмагии, в ловушку». В ту же секунду я увидал вспышку бесплодного колдовства. Увидал, как кренится и уходит к земле ковер. За ним устремилась стая скатов. Может, душечка не так поглупела, как мне казалось? Может, от этих взятых мы и отделаемся? И то утешение, даже если все остальное провалится с треском. Но мы-то чем занимаемся? Вспышка молнии осветила моих спутников. Ближе всех ко мне сидели следопыт и пес Жабодав. Следопыт, похоже, скучал, но пес Жабодав насторожился небывало, обозревая пейзаж. Да то ли я видел его сидящим только за едой. Пес высунул язык, тяжело дышал. Будь он человеком, я сказал бы, ухмыляется. Второй взятый попытался показать скатам свою силу, но его превосходили числом. А душечка внизу двигалась. Взятый неожиданно вошел в безмагию и рухнул. За ним устремились скаты. Падение, конечно, взятые переживут, но окажутся они при этом в самом центре настороженной равнины. И вряд ли оттуда выберутся. Летучий кит поднялся уже на пару тысяч футов и двигался на северо-восток, набирая скорость. Сколько до ближайшего корже края равнины? Миль 200? Отлично. До рассвета мы, может быть, и доберемся туда. Но как насчет последних 30 миль за пределами равнины? Следопыт запел, поначалу тихо. Песня была старая. Солдаты северных стран пели ее уже много поколений. То был гимн, предсмертная песнь в память о готовых пасть. Я слышал, как в Форсберге ее пели обе стороны. Потом песню подхватил новый голос, и еще один, и еще. Из 40 солдат ее знали человек 15. Летучий кит мчался на север. Далеко-далеко внизу проплывала невидимая равнина страха. Хотя наверху было прохладно, меня прошиб пот.